«Равные среди первых». Передача о писателях и литературных героях, чья инвалидность не стала препятствием для высоких достижений.
У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
Здравствуйте. В далекие школьные годы наш класс писал сочинение о литературе Великой Отечественной войны. И тогда я позволил себе утверждать, что, на мой взгляд, это высший взлет советской литературы, а особенно лирики. Моя любимая учительница Валерия Александровна Соколова сказала: «Ну, Смолин еще не читал философской лирики Твардовского и более поздних произведений советской литературы, но мне по-прежнему кажется, что литература Великой Отечественной – абсолютно особая страница. Вспомним хотя бы страшные фронтовые стихи Семена Гудзенко. «Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины, разрыв, и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо». Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Вспомним хотя бы февральский дневник Ольги Берггольц. «Во мгле, во мраке, в холоде, в печали, где смерть как тень тащилась по углам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали бы нам». И если верно, что говорят, будто военная правда бывает разной, генеральской, солдатской, лейтенантской, то особое место в литературе военных лет и о Великой Отечественной войне занимают люди с ограниченными возможностями здоровья. Я хочу представить гостя нашей сегодняшней программы. Это учитель Московской школы номер 436 Алла Николаевна Стажарина. Здравствуйте, уважаемая Алла Николаевна.
Здравствуйте, Олег Николаевич.
Алла Николаевна, давайте начнем с советской классики, с повести, которую в прежние времена знал каждый школьник, интересно, знает ли сейчас, с повести о настоящем человеке. Расскажите, пожалуйста, о ее авторе.
Борис Николаевич Кампов, так настоящая фамилия Полевого, родился 17 марта 1908 года в Москве в семье юриста. Затем семья переехала в Тверь, где он и учился в школе номер 24. Ныне это Тверская гимназия номер 6. Затем работал на текстильной фабрике «Пролетарка» и карьеру журналиста начал в Твери в 1928 году. Работал в газетах «Тверская деревня», «Тверская правда», «Пролетарская правда». Очень высоко оценил его сборник очерков Максим Горький. Очерки назывались «Мемуары вшивого человека». Это о жизни людей дна. Вот это произведение было единственное, которое подписано было фамилией Кампов. Все остальные произведения уже подписывались псевдонимом Полевой. Кстати, откуда такой псевдоним? Один из редакторов газет, где работал Борис Николаевич, предложил перевести фамилию Кампов на русский язык. Кампус, что значит поле. Вот отсюда и появился такой псевдоним Полевой. Литературную известность ему принесла повесть «Горячий цех», опубликованная в журнале «Огонек» до войны в 1939 году. Ну, конечно же, самое знаменитое произведение, которое действительно знают все, это повесть о настоящем человеке.
Алла Николаевна, а где и как нашел Борис Полевой сюжет для этой повести?
Когда началась Великая Отечественная война, Борис Николаевич Полевой был корреспондентом газеты «Правда» и выезжал на фронты Великой Отечественной войны. И вот на Калининском фронте он узнал о летчике, который летает без ног. Тогда эта история уже приобрела известность и нашумела, и он прибыл на место, где служил Моресьев, и узнал об этой истории. Но когда писал свою повесть, то фамилию подлинную немножечко переделал. У настоящего летчика фамилия Моресьев, а у Бориса Николаевича Полевого в романе она звучит как Моресьев.
Да, и кстати, что в повести от фактов, а что от художественного вымысла? Есть вообще там серьезный элемент художественного вымысла или буквально повторенная история Алексея Моресьева, который стал Моресьевым?
Надо сказать, что писательским девизом Бориса Николаевича Полевого были такие слова: «Пишу без вымысла». И в основе всех его книг лежали реальные события. Вот порой это были такие сюжеты, что специально даже не придумаешь. И вот реальные люди и реальные события для него всегда были интереснее вымышленных персонажей. Поэтому практически в повести все подлинно. Вот кроме одного элемента, это любовная линия с девушкой Ольгой. Но когда автор рассказывал об этом летчику, то он, в общем, согласился на этот вымысел. А так в основном все правда.
Не, ну я думаю, это тоже прекрасная линия, когда девушка ждет своего любимого, независимо от того, есть у него ноги или нет.
Конечно. Вот еще можно сказать, знаете, такой момент, что когда снимался после книги уже фильм с одноименным названием «Повесть о настоящем человеке», главную роль играл выдающийся артист Павел Кадочников. И он встречался с Моресьевым перед тем, как принимать участие в съемках. И расспрашивал героя о том, как же он пережил, как же он справился с этими трудностями. Ну вот на что Моресьев сказал, самое трудное было пройти медкомиссию. И говорил, что я вот встал на стул и спрыгнул с него. И вот он продемонстрировал Павлу Кадочникову. Сказал, что это вот действительно реальное событие, которое и в книге тоже оказалось.
Давайте послушаем отрывок из этой замечательной повести.
Наконец инструктор Наумов назначил ему испытание. Летать предстояло на утенке. И инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба. Краснолицый, полнокровный толстяк-подполковник. Зная, что за ним внимательно следят с земли, и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький легонький самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересьев вылез из машины и предстал перед начальством, по возбужденному, радостному, лучащемуся всеми своими морщинками лицу Наумова, понял он, что дело в шляпе. «Отличный почерк, да. Летчик, что называется, милостью Божьей», — проворчал подполковник. «Вот что, сеньор, не останешься ли у нас инструктором? Нам таких надо». Мересьев отказался наотрез. «Ну и выходит дурак. Эка хитрость воевать. А тут людей бы учил». Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Мересьев, и даже побагровел. «Это что? Дать сюда! Ты что, в пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься? На бульваре? На губу за невыполнение приказания! 2 суток! Амулеты развели, асы! Шаманите! Еще бубнового туза на фюзеляж не хватает! 2 суток! Слышали?» Вырвав палку из рук Мересьева, подполковник осматривался кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать. «Товарищ подполковник, разрешите доложить? Он без ног», — вступился за друга инструктор Наумов. Начальник штаба еще больше побагровел. Вытаращив глаза, тяжело задышал. «Как так? Ты еще мне тут голову морочишь? Верно?» Мересьев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не расставался теперь с подарком Василия Васильевича. Подполковник подозрительно косился на дружков. «Ну, коли так, батенька, знаешь. А ну-ка, покажи ноги». «Да». Из тренировочной школы Алексей Мересьев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый воздушный волк, сумел больше, чем кто бы то ни было, оценить величие подвига летчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мересьева для службы в любой вид авиации, как искусного, опытного и волевого летчика.
Алла Николаевна, не могу не спросить, а как вы чувствуете, как учитель, современные дети знают «Повесть о настоящем человеке», фильм видели, книгу читали или не знают вообще?
Нельзя сказать, что они не знают вообще. Конечно, они ее слышали, многие ее читали. И надо сказать, что школьное сочинение, которое сейчас вновь вводят...
Слава Богу.
Да, да, действительно, очень хорошо. Показывают, что часто дети приводят аргумент именно из этой повести. То есть они ее читают. И она такое же производит впечатление на них, как и на их родителей, наверное, бабушек и дедушек.
Алла Николаевна, а как сложилась послевоенная судьба Алексея Моресьева, реального, и Бориса Полевого?
После ранения Алексей Моресьев вернулся, как известно, в строй, продолжал летать. И, в общем-то, на его боевом счету по одним источникам 86, по другим 87 боевых вылетов и 11 самолетов сбитых. После этого,
герой Советского Союза.
Да, после этого он благополучно продолжил службу после войны, обучал молодых летчиков. И в 1946 году со службы был уволен. Но еще в 50-е годы лично управлял самолетами. Потом Алексей Петрович Моресьев защитил кандидатскую диссертацию по истории. Был ответственным секретарем Советского комитета ветеранов войны. И в 1960-м даже написал сам книгу, которая называется «На Курской дуге». Человек, который никогда не жаловался вообще на свою судьбу, жил очень скромно, вот, не поддавался недугам. Вот один такой тоже интересный момент, мне кажется, показательный. Вот он очень часто встречался и со школьниками, вел беседы. А когда отмечали его 85-летие в 2001 году, то пышное празднование было устроено в Театре Российской Армии. Но за час до начала концерта Алексею Петровичу стало плохо. У него случился инфаркт. И его увезли в реанимацию. Спасти не удалось. Торжественный вечер в Театре Российской Армии отменен не был. Начался он с минуты молчания. И похоронен Алексей Петрович в Москве на Новодевичьем кладбище.
Да, ну что ж, Алексея Моресьева проводили как великого артиста аплодисментами. А Борис Полевой?
Борис Полевой с 1969 года до самой своей смерти занимал пост председателя правления Советского фонда мира. А с 1961 до 1981 год он занимал пост главного редактора журнала «Юность». Был вице-президентом Европейского общества культуры, депутатом Верховного Совета РСФСР. Вел очень активную общественную деятельность. Умер 12 июля 1981 году и также похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Да, то есть судьба и героя, и автора повести по советским меркам сложилась счастливо, надо отдать должное.
Да.
И это радует, потому что не всем так повезло. А теперь, Алла Николаевна, я предлагаю обратиться ко второму герою нашей сегодняшней программы и послушать фрагмент Алексея Суркова, посвященного Михаилу Попову.
Огня струей багровой кустарник опален, в ружье на смерть готовый поднялся батальон. Все ближе рев и топот, все резче ветра свист. На ощупь из окопа выходит баянист. Сечет свинец горячий, над полем сталь гудет, а он вперед, как зрячий, уверенно идет. Над полем небо в звездах, от залпов ночь глуха. Баян глотает воздух в просторные меха. В снегах лощины тесной, где берег нары крут, сквозь смертный вихрь за песней товарищи идут. Провыла мина волком, рассвет качнулся мглист, и раненый осколком споткнулся баянист. Но в грохоте и вое та песня не умрет. К слепцу подходят двое, ведут его вперед. Как ураган на воле, как снежных глыб обвал, бушует в мертвом поле интернационал. Звенит над болью жгучей и гонит забытье. Баян ты мой певучий, оружие мое.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что Михаил Попов, слепой баянист, не случайно играл «Интернационал». «Интернационал» в тот период был гимном Советского Союза. И, естественно, поднимая бойцов в атаку, он делал это с помощью мелодии, которая стала символом страны. Но давайте вернемся к началу. Как вообще жил до войны Михаил Попов? Как складывалась его судьба? Он готовился к подвигу или все получилось по известной песне Пахмутовой? «Готовься к великой цели, а слава тебя найдет».
Ну, как мне кажется, что человек вообще не может готовиться специально к какому-то подвигу. Никто не знает, что у него впереди и как сложится его судьба. И поэтому нельзя сказать, что Михаил Попов целенаправленно к этому готовился. Он был обычный парнишка из простой рабочей семьи. А родился он в семье мастера подольского завода «Зингер» в деревне Выползово под Подольском Московской области. Отец у него очень рано умер, и мать осталась одна с 5 детьми. Конечно, было очень тяжело жить, тем более Миша был последний мальчик. Он уже родился незрячим. И когда ему исполнилось 7 лет, мать его повезла в Москву, прямо в приемную Калинина, и упросила определить сына в институт для слепых. Учился Миша хорошо, вот особенно ему хорошо давалась музыка. И в 12 лет он уже играл на многих инструментах и вышел из института уже профессиональным музыкантом. Его профессией стал баян. Ходил в школы, в детские сады, клубы, давал концерты. Ну а вот пришла война, он как патриот пошел на фронт.
Алла Николаевна, давайте расскажем теперь, как он попал в часть и как вообще совершился этот самый подвиг поразительный, на мой взгляд, когда слепой парень с баяном встал в атаку вместе или впереди своих товарищей.
Ну, вообще удивительно, что он попал в часть и был зачислен на довольствие. Как вспоминает Василий Петелин, служивший в то время сержантом 201-й воздушно-десантной бригаде 5-го воздушно-десантного корпуса, он говорит так: шел какой-то парнишка по дороге, шел издалека, устал, продрог, шел, постукивая впереди себя палочкой по асфальту, наконец остановился. Снял ящик, который висел у него за спиной, прислушался, есть ли кто поблизости, и просто громко спросил: «Кто здесь рядом? Отзовитесь». Была тишина в ответ. Тогда он закричал: «Есть кто-нибудь? Прошу вас, подойдите сюда!» На зов прибежал сержант. «Что кричишь? Что тебе нужно?» – спросил он. Ну вот Миша ответил: «Отведите меня в часть». «Зачем тебе в часть?» «Отведите, там разберемся». Вот так он оказался в части. Его привели в политотдел бригады, и его встретил начальник политотдела, комиссар Киреев. Когда он узнал, для чего юноша пришел на фронт, он, конечно, был поражен и сказал, что ну, нечего здесь делать. Но Миша, видимо, настолько потряс его своим мужеством, что комиссар Киреев поставил его на довольствие, и Мишу взяли в часть. После кровопролитных боев бригаду отвели в оборону. И Миша Попов шагал из землянки в землянку, из окопа в окоп, по всем направлениям, и играл на баяне. Веселил солдат, как говорится, разгонял окопную тоску. Вот тут узнал о нем поэт Алексей Сурков. Сурков тоже, как военный корреспондент, прибыл на фронт. Его очень встретили радушно, накрыли стол, выпили помаленьку солдатской кружки, завязалась веселая беседа. И вот тут решили пригласить баяниста. Миша играл полонез, а затем заиграл и запел песню Суркова в землянке. Потом он часто играл эту песню в окопах, солдаты подпевали. Товарищи слушали, затаив дыхание.
Того самого Алексея Суркова, который написал поэму о Михаиле Попове.
Да, совершенно верно.
И которому посвящены замечательные строки Константина Симонова: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины».
Да. Вот так Алексей Сурков узнал о слепом баянисте и впоследствии написал вот эту песню о слепом баянисте. Когда началось наступление, они как-то не заметили вдруг, что Миша исчез. Он попросил одного знакомого солдата, чтобы отвел его на передовую. И когда солдаты поднялись в атаку, Миша тоже встал со своим баяном и заиграл «Интернационал». Он шел вперед и воодушевлял бойцов. Осколком мины он был ранен. Поднимался, снова играл. Но санитары отнесли его в медсамбат, а потом в госпиталь. Вот так военная карьера Миши достойно завершилась.
А как сложилась послевоенная судьба?
Надо сказать, что она сложилась очень даже неплохо. Будучи в госпитале, Миша познакомился с медсестрой Галиной, которая стала впоследствии его женой. Они прожили долгую, хорошую жизнь. В 60-е годы Михаил умер, Галина осталась одна и сохраняла его память, заботилась о его детях и внуках.
Ну, а судьба Алексея Суркова, автора поэмы?
Алексей Сурков в 1940-41 годах занимал должность редактора журнала «Новый мир». После войны он был ответственным редактором в журнале «Огонек». А в 50-е годы одно время был и ректором литературного института. Выпустил после войны уже более 15 поэтических сборников, был главным редактором краткой литературной энциклопедии, очень много путешествовал в составе различных организаций, как литературных, так и общественных. Кстати, несколько раз был избран депутатом Верховного Совета СССР и депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1983 году он скончался и похоронен также на Новодевичьем кладбище.
Алла Николаевна, традиционный для нашей программы вопрос. Что можно почитать о литературных героях и их прототипах? И где?
Ну, конечно, прежде всего нужно читать подлинники. То есть,
естественно.
Да, то, что вы правильно сказали вначале, что современная молодежь не очень знает эти произведения. Вот поэтому, конечно, нужно прочитать повесть Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке» и песню о слепом баянисте Алексея Суркова. Дальше снят документальный фильм, который называется так: «Алексей Морозов. Судьба настоящего человека» режиссера Славина. И он был показан на телеканале «Россия» в 2005 году. Можно найти, посмотреть.
Ну и классический советский фильм «Повесть о настоящем человеке», конечно.
Да, конечно, тоже. Классический, да, советский фильм. Кстати, и опера была поставлена тоже Сергея Прокофьева, которая также называется «Повесть о настоящем человеке». И вот очень интересный сайт я бы тоже хотела посоветовать, кто интересуется судьбой военных летчиков, называется «Красные соколы», где содержится информация о лучших российских военных летчиках, асах, их биографии, сведения о наградах, фотографии, а также о французских летчиках, воевавших в составе полка «Нормандия-Неман».
Ну что ж, напоминаю, что гостем нашей сегодняшней программы была Алла Николаевна Стожарина, учитель русского языка и литературы, школа номер 436 города Москвы. Напоминаю также, что расписание наших программ можно посмотреть на сайте Радио России и на сайте Смолин.ру. А в заключение я хочу сказать, что прошло много лет со времени окончания школы, но я по-прежнему уверен, что литература Великой Отечественной – это высшее достижение нашей советской литературы, особенно поэзии. Подобно тому, как сама Великая Отечественная война – это высочайший взлет нашего национального духа, может быть, самый великий подвиг всех времен и народов, который совершил советский народ. Я историк по образованию, но чем дольше живу, тем больше удивляюсь, как мы победили. Нет, никто не смог противостоять железной машине Гитлера, ни гордая Польша, ни прекрасная Франция. Только наши, совсем простые парни и девчата, смогли сделать то, что не удалось никому. И я думаю, что о героях нашей сегодняшней программы можно сказать строками Константина Симонова. «Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю я родился, за то, что на ней умереть мне завещено, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла».
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.